Ки играет в прятки. К сожалению, японец ошибался. Очнувшись, Эраст Петрович не стал собой. От былого Фондорина мало что осталось. Тело слишком долго существовало в отрыве от духа. Все связи между ними разрушились. Оно не желало повиноваться воле. В первые дни Фондорин очень плохо видел, будто его поразила сильная близорукость. С этой напастью он справился при помощи терпеливых упражнений. Помогла шкатулка, доставшаяся еще от отца, хранителя и собирателя фамильных реликвий, многие из которых непонятно что означали. Эраст Петрович никогда не интересовался историей своего рода. В коробке хранился рыжий локон, завернутый в пожелтевшую бумажку. На ней надпись «Лаура 1500». Что за Лаура, непонятно. Но Фондорин обрадовался, когда смог разобрать буквы и цифры. Было там и несколько кипсейков из прошлого самого Эраста Петровича. Он с грустью разглядывал медальон с портретом первой жены, которую почти не помнил, потому что их брак продлился всего несколько часов, да и было это в другом веке, в другом мире, с другим Фондорином. Но зрение постепенно обострилось, милое юное личико ожило, ответило взглядом на взгляд. Зазвучал тихий голос. Он спросил, счастлива ли ты прожил жизнь, милый? Вспоминаешь ли хоть иногда твою Лизу? Он-то голос больше всего и помог. Эраст Петрович смотрел суженными глазами в пространство, и из густеющего воздуха проступали картины прошлого, медленно обретая резкость. Вместе со зрением памяти усиливалось и обычное зрение. На второй день выздоравливающий уже видел гравюры на стенах, на третий смог читать. С мышцами было хуже. Тело будто застыло на леднике и никак не желало оттаивать. Каждое движение давалось с замедлением, только после повторной команды мозга и очень неохотно. «Возьми чашку», — приказывал мозг руке, а та будто колебалась, выполнять команду или нет. Потом все же брала, но норовила расплескать воду. В горизонтальном направлении и вниз руки двигались еще сносно, но поднести чашку ко рту было задачей не из простых. Раньше Фондорин с меньшим усилием поднимал 4-пудовую гирю. С ногами была совсем беда. Им приходилось давать приказ раза по три. В первый раз Эраст Петрович самостоятельно пересек гостиную. 20 шагов. За 2 с лишним минуты. Потом этот нехитрый маршрут он проделал множество раз и добился некоторого убыстрения, но всякий раз, достигнув противоположной стены, садился и отдыхал. Рассуждая теоретически, за годы абсолютной бездвижности в организме должна была накопиться чертова уйма жизненной энергии ки, которую Фондорин раньше умел распределять поровну между частями тела или концентрировать где угодно – в кулаке для удара, в ногах для бега или прыжка, в чреслах для любви и так далее. В первое же утро Эраст Петрович с трудом уселся в позу дзадзен. Закрыл глаза, привел дух в состояние великого покоя и устроил тотальный допрос поочередно всем отсекам организма. Не там ли прячется ки? Тут явился Маса с клизмой, поклонился и объявил. 9 часов, господин. Время делать. Дай, Бен. И великий покой сразу улетучился, вытесненный великой яростью. Даже хорошо, что энергия ки не отыскалась, иначе верный вассал получил бы увечья средней тяжести. Но пропавшая жизненная сила не нашлась ни на второй, ни на третий, ни на 10-й день. Наверное, она забралась в такие глубины естества, что оттуда ее было уже никогда не вытащить. Тем не менее, Эраст Петрович днями напролет делал упражнения, а Масса сочувственно наблюдал, рассказывая о событиях во внешнем мире. События были совершенно невероятные. Войска кайзера заняли почти всю Европу, от Пскова до подступов к Парижу. Причем стреляли по последнему из гигантской жюльверновской пушки, плевавшейся 100-килограммовыми снарядами на 100 с лишним километров.
«Помните церковь Сен-Жерве в квартале Маре?» — говорил Масса. «Мы еще с вами в 99-м арестовали там маньяка с улицы Белых Плащей. Немецкая Дайхо расшибла ее прямым попаданием, поубивала всех молящихся».
Вообразить такое было трудно. но не труднее, чем высадку в Мурманске английских солдат, которые собирались воевать на русской территории с германцами и финнами. Почему-то Фандорина больше всего удивило, что финны, мирные молочники-огородники, теперь тоже воюют.
— А в проклятом городе Баку опять резня, — сообщал японец. — Раньше тюрки резали армян, теперь армяне режут тюрков. Надеюсь, зарежут и того тюрка, до которого мне теперь не добраться. А на Кубани белые добровольцы воюют с красными добровольцами, а Украина теперь отдельная страна, и там тоже все воюют.
Бывали и местные московские новости не менее удивительные. В соседних домах уплотняют всех бывших, — говорил он. Но дворничиха Лу Шасан, очень красивая и добрая женщина, теперь председатель домкома, и в память о былой любви Масу в обиду не дает. Продукты давно уже дают по карточкам. Раньше давали больше, теперь совсем мало, только немножко черного хлеба. Но из-за еды беспокоиться нечего, потому что Маса нашел отличного покупателя для своей коллекции эротических картинок Сюнга и статуэток Нецке. Очень важный человек, райкомпродснабсан, платит золотыми десятками, а на них можно купить все на черном рынке. По Мясницкой улице прошел красный ход. Это как крестный ход, но с красными знаменами, и вместо молитв все поют революционные песни. В зоологическом саду был митинг «Свобода животным». На волю из клеток выпустили всех угнетенных зверей, таких, кто никого не ест. По улицам бегали олени, яки, ламы, а у одной беременной Оку-сан произошли преждевременные роды прямо на тротуаре, потому что ей встретился на улице Пресня южноамериканский армадил. Эрасту Петровичу не терпелось увидеть все эти чудеса собственными глазами. 10 апреля он, наконец, выполнил долго не дававшуюся задачу — преодолеть гостиную за полминуты и, довольно утерев пот, объявил: «Все, завтра выхожу в город». Масса был к этому готов. Он соорудил средство передвижения — кресло на каучуковых колесиках.
«Ису-самоход к вашим услугам, господин. Но для начала я просто покатаю вас по переулку».
«Нет», — твердо сказал Фандорин. «Это совсем иной мир и совсем иной я. Нам нужно привыкать друг к другу. Первые шаги я сделаю без няньки. Завтра до полудня буду делать упражнения и тренироваться. Потом отправлюсь на экскурсию. Один». Японец тяжело вздохнул, но спорить не стал. Он знал, что так будет.
«Чтобы Ису поехал, надо двигать вот этим рычагом взад-вперед. Взад-вперед вы ведь можете? Захотите остановиться, жмите ногой вот на эту подставку. Только не резко, иначе можете опрокинуться».
«Не бойся, пока не научусь, не поеду».
«Я боюсь не этого, господин».
Масса угрюмо потер полуседой ежик волос.
«Москва стала опасным городом. Вы его не узнаете.
Вы будете чувствовать себя, будто Уросима Таро.
А это плохое чувство. Да и сказка плохо кончается». Рыбак Уросима из сказки провел несколько дней на дне океана, в гостях у морского царя.
А когда вернулся домой, оказалось, что на земле прошло несколько веков, и он не узнал родной деревни. «Уросиме не следовало совать нос в запретную шкатулку», — беспечно ответил Фандорин, улыбаясь при мысли о том, что завтра мир расширится за пределы опостылевшей квартиры. «Я ни во что соваться не буду, просто немножко покатаюсь».